Братья и сестры, сегодня уже мы слышали о том, что человек очень часто становится перед выбором. И вы знаете, это действительно так. Один человек сказал такие слова, что ошибиться человек может один раз уже, в каком-то вопросе. У нас, у русских, часто бывает так, мы говорим, найти одни и те же грабли, да, мы частенько наступаем. Так он говорит, что ошибиться человек может один раз. Если он еще раз ошибается так же, то это уже выбор. Это выбор человека. То есть он уже что-то в жизни своей выбирает. И вы знаете, один человек сказал такие слова, что невозможно жизнь изменить за один день или мгновенно. Но можно изменить мысли, которые изменят всю твою жизнь. Когда описывается за Иоанна Крестителя, что он придет, то там одна такая мысль отмечена, что цель его прихода перед Иисусом Христом, чтобы вернуть непокоривым образ мыслей праведникам. Но, братья и сестры, я тоже буду некоторые мысли хотел предложить, которые тоже будут о выборе, о нашем выборе в жизни, о том, что нам приходится выбирать. Я прочитаю текст Священного Писания, послание евреям, 13 глава, 13 стих. Я прочитаю несколько слов. Итак, выйдем к нему за стан. Дети, у меня вопрос. Здесь написано, выйдем к нему. К кому? Как вы думаете? Здесь написано, выйдем к нему за стан. Не знаете? Вот смотрите, написано немножко выше. То Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к нему за стан. Кому нужно выйти? К Иисусу Христу. Нужно выйти к Иисусу. То есть там находится Иисус Христос. И вы знаете, вот Священное Писание, оно призывает не к тому, чтобы от чего-то просто избавиться, да, от чего-то освободиться, но оно и предлагает замену. То есть здесь не просто написано, итак, выйдем за стан. Куда? Зачем? Кому? Что меня там ждет? Но здесь написано, выйдем к нему. То есть там есть уже тот, кому нам идти. Вы знаете, когда народ израильский выходил из земли египетской, там вышло очень много людей. Очень много. Я думаю, что вот с детьми, кто проходили эти моменты, выход народа израильского из Египта, то вы думаете, вот там проходили такой момент, сколько человек вышло. Великое множество людей. Вы знаете, но на каком-то этапе пути, случилась одна такая вот, такой момент, когда Бог сказал, что прокаженные, они в стане не должны находиться. То есть их нужно было оттуда изгнать. Они должны были находиться вне стана. То есть, братья и сестры, там за станом не совсем приятная картина. Не совсем приятно для человека. И не совсем хорошо. И вот я хотел обратить внимание, чего все-таки лишался человек, который выходил из стана. И вы знаете, там вот были такие моменты, когда нужно было человеку, у него было подозрение на проказу. Подозрение было. И ему нужно было какое-то время находиться вне стана. Я не знаю, с каким нетерпением он ждал, когда его позовут обратно. И насколько, я думаю, у него было облегчение, ну, такая радость на душе, когда вот эта болезнь, она не подтверждалась. Что он мог вернуться в стан. Вы знаете, я так слышал такие моменты, что в некоторых странах, когда человек заболевает проказой, его отправляют в определенное место, где он должен находиться, и родные справляют о нем похороны. То есть еще при жизни. Это очень страшная болезнь, когда человек, и в то время, я не знаю, насколько сейчас борются с этим, лечат, но на тот момент эта болезнь была неизлечима. И человек умирал. И вы знаете, он лишался в какой-то момент жизни, он лишался всего, что он имел. Может быть, он имел какое-то положение среди вот этого народа. Может быть, имел он большое родство. Он, может быть, много чего имел. Может быть, был уважаемым человеком. Но тогда, когда находили у него эту проказу, эту болезнь, то ни положение, ни какие-то влиятельные, может быть, друзья или еще что-то, они не могли ему помочь. Дальнейшая его жизнь проходила вне стана. Он должен был закрывать лице свое, и он должен всех был уведомлять нечист. Он должен был это говорить. Оказывается, братья и сестры, выйти за стан – это далеко не просто. За Иисуса Христа написано, что Он пострадал, дабы освятить нас Своею кровью, Он пострадал как раз за станом, вне врат. Что еще вне стана было за станом? Священник, когда ему приходили люди, совершившие какой-то грех, то он должен был, принеся жертву, остальное вынести за стан, и эта жертва, она сжигалась вне стана. Братья и сестры, я все-таки хотел обратить внимание на то, все-таки, что нам необходимо, или к чему, ну, человек должен как бы подготовиться. Это тоже выбор. На тот момент вот этим людям, которые заболевали этой проказой, у них выбора не было. По-другому у них не получалось. Если он заболел, все, значит, его жизнь вне стана. До того момента, пока он не умрет. И другой возможности у него уже не было. Братья и сестры, сегодня Священное Писание призывает нас выйти за стан, выйти к Иисусу Христу. Вы знаете, я так думаю, что этот призыв, он звучит не только, знаете, ну, можно отнести его к тем, которые еще не сделал свой шаг главный в жизни своей. Я думаю, для каждого из нас сегодня он может тоже звучать. Может оказаться так, что я вроде бы и в церкви, но моя жизнь, она проходит в стане. Там, где мне удобно, и там, где мне хорошо. Там, где мне приятно жить. На первую мысль, которую я хотел обратить внимание, братья и сестры, написано так здесь же. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Братья и сестры, так человек устроен, что, в принципе, какой-то нести, знаете, ну, позор или поругание, ну, неприятно. Неприятно. Знаете, когда я учился в школе, я не помню, это был, наверное, 8 класс. Сейчас вот дети наши учатся в христианской школе. Я учился в обычной школе. И как-то, знаете, поведение не совсем хорошее было. И я точно не помню, о чем мы рассуждали, тогда разговаривали. Целый класс там гудел, шумел. Ну, и я не остался без, скажем так, участия в этом. И учительница сидит за столом и обращается ко мне и говорит: «Ну как ты можешь? Ты же верующий». И вы знаете, весь класс засмеялся. Весь класс засмеялся. Ну, на тот момент, это еще не так давно, это советское прошлое было, прошло, когда высмеивали народ, вот, христианский. И вы знаете, мне стало неприятно. Мне стало неприятно. И так оно в жизни есть, братья и сестры, что когда человека, знаете, вот стыдят или смеются над ним, ему становится неприятно. И вообще человек, он как бы так вот стремится к тому, чтобы здесь, вот в жизни, иметь какое-то положение или иметь какое-то уважение. Еще в древности Иисус Христос обращается вот книжникам, фарисеям, и Он говорит такие слова, что, ну, я своими словами буду говорить, что они любят вот председание на пиршествах, они любят, чтобы их звали учитель, чтобы так вот, ну, с уважением таким, с почтением. Братья и сестры, так устроен человек. Но в Священном Писании написано чуть-чуть по-другому. Я прочитаю один текст, который записан в первом послании Петра. Четвертая глава, первый стих. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью». Вы знаете, дети, вы вообще любите подарки? Любите, да? Когда вам дарят подарки. Вы знаете, есть один, ну, подарок такой в Священном Писании. Вот как вы, захотите этот подарок или не захотите? Написано так: «Вам даровано». Даровано – это что, подарок или нет? Подарок, да? «Не только веровать в Него». А что еще, братья и сестры? А? Ну и страдать за Него. Как вам такой подарок, дети? А? Хороший подарок или нет? Вы знаете, вот в жизни нашей мы можем, ну, любим, и взрослые тоже любят подарки, и нам приятно. На одном бракосочетании уже молодой муж, он подарил своей жене один подарок. Знаете какой? Носовой платочек. Носовой платочек. Но он подарил это с определенным намерением, с определенной мыслью. Потому что в жизни вот этой семьи было очень много трудностей. И было из-за того, когда нужно было поплакать. И для того, чтобы вот было чем вытирать эти слезы, он подарил этот платочек. Он подарил платочек. Друзья, мы в жизни своей любим принимать подарки. И любим то, чтобы, ну, то, что приносит нам радость, то, что нам приятно. Но человек так устроен, что он не допускает мысли страдать. Не допускает мысли в том, что, как здесь написано, нося его поругание. Апостол Павел говорит такие слова, что мы стали позорищем для мира. Вы знаете, я когда читаю книгу «Бытие», я очень сильно переживаю вот с одним персонажем. Его звали Лот. И вы знаете, в Священном Писании, конечно, отмечено, что он был праведник, который мучился ежедневно в своей душе. Но, братья и сестры, я обратил внимание на то, как он очень, ну, вот его такое продвижение по этой лестнице было. Был момент, написано, что он раскинул шатры до Содома, то есть рядышком. Второй момент, когда мы сталкиваемся с ним, он оказался в городе. Почему? Потому что вместе с ним, вот вместе с этим, с этими городами, которые захватили, и его тоже взяли в плен. И третий момент, когда мы сталкиваемся, написано, когда пришли те два мужа, два ангела в Содом, где сидел Лот? Кто помнит, дети, где находился Лот, когда пришли эти два ангела? Написано «у ворот». У ворот. Кто сидел у ворот, братья и сестры, в то время? Чье это было положение и чье это было место? Это было уважаемое такое положение, когда люди, уважаемые вот старейшины, те, которые имели какой-то вес, они сидели у ворот. Вы знаете, но здесь попутную мысль я хотел бы сказать, друзья, особенно к молодежи, к подросткам, которые думают, что, может быть, в этом мире они смогут занять какое-то положение и уважение иметь. Помните, когда Лот, что сказали вот содомляне, когда Лот вышел к ним, защищая, а? Кто помнит? Братья, сестры. Кто помнит, что сказали эти люди? Ты пришелец. И ты еще пытаешься нам что-то здесь вот говорить или как-то нас учить. Братья, сестры, вы никогда, друзья дорогие, никогда вы не станете в этом мире своими. Он всегда этот мир будет отторгать. И как Лот не пытался занять какое-то высокое положение среди этого Содома, кроме пленения, кроме того, что этих проблем он себе нажил в жизни своей, он ничего не добился. И в итоге он потерял все. И когда, знаете, очень часто обвиняют жену Лотову, да, вот вспоминайте жену Лотову, часто говорят так, что вот Содом, она вышла из Содома, а Содом не вышел из нее. Братья и сестры, а я думаю чуть-чуть по-другому. Когда она вышла из Содома, и она оглянулась, там не только их имущество осталось, там их дети остались, там внуки их не остались в Содоме, и они погибли. Братья и сестры, и Лот не смог ничего добиться. И тот, кто хочет в этой жизни занять что-то, положение какое-то, что-то поиметь от этого мира, он должен понимать, что он может потерять все. Потерять все. И как важно, чтобы вот здесь написано, ну, Бог сказал, выходите. И он показал, кому идти. Знаете, вот этот крест, он не просто так находился на Голгофе, на высоком месте. Это место, оно было видно издалека, и видно было хорошо. И я думаю, что люди, которые проходили мимо этого места, они хорошо видели. И Бог показал, куда идти. Он дал это направление. Выйдем к Нему за стан, нося его поругание. Братья и сестры, еще что хотел обратить внимание. 14 стих здесь написано так. «Ибо не имеем здесь постоянного града». Вы знаете, как часто в этой жизни люди пытаются, ну, так укорениться здесь, на земле, что, как один брат говорит, что христиане неплохо в последнее время заземлились здесь. И так оно действительно, братья и сестры, бывает. Я так эту мысль назвал, да, что в этой жизни мы можем иметь что-то ценное, то, к чему мое сердце привязано, то, что не дает. Вот я вспоминал, мы вспоминали жену Лотову, да? Я думаю, очень трудно было ей не повернуться. Тогда, когда там было очень дорогое, ее были дети, написано, что зятья они вышли. Они подумали, что Лот шутит. А если зятями, значит и дочери. Как минимум двое было, потому что во множественном числе стоит. Как минимум двое. А может быть, было и больше. И я не знаю, сколько было внуков там. И я думаю, что ей было очень трудно не повернуться. Но, друзья, все-таки в нашей жизни очень важно, чтобы вот наша жизнь здесь, проходя здесь на земле, чтобы мы понимали, что здесь постоянного для меня лично ничего нету. И вы знаете, конец чему-то приходит всегда раньше, чем мы того ожидаем. И поэтому бывает какое-то постоянство, да, жизнь, скажем так, вот понакатанная, она бывает не дает человеку выйти за стан. Вот мы вспоминали за тех людей, которые выгоняли из стана. Что они теряли? У них там были родные и близкие. Как-то Бог, обращаясь к Аврааму, он сказал такие слова: «Выйди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего». Вот так сказал Бог Аврааму. Я думаю, что для Авраама тоже было очень трудно сделать этот шаг. Но, братья и сестры, если нам, мне, в моей жизни что-то станет настолько ценным, что я не смогу это оставить. В первом послании Петра, 2 глава, 7 стих написаны такие слова: «Итак, Он для вас, верующих, драгоценность». В подростковом лагере такая тема была, что Царство Небесное подобно. И чему оно подобно? И некоторые моменты там были. Это то, что Царство Небесное подобно сокровищу, скрытом на поле, и жемчужине. И мысли такие были, что для того, чтобы вот эту жемчужину приобрести, чтобы ее купить, что нужно было сделать купцу? Что он сделал? Он все продал. Он не часть имения, не что-то там, маленькое совсем, а все. Такие моменты, примеры я как-то приводил уже, я повторюсь, когда вот у моей жены дедушка, они жили там вот в Крыму, и во времена гонений его арестовали. И посадили его в машину и везут. И знаете, везут, он смотрит, куда же его привезут, а привозят его к нему на улицу, там, где он жил. И вот он смотрит, дети играют его. Его не видно в машине в этой. А играют его дети, и вот у него дом стоит. Ему говорят: одна только роспись твоя. И ты сейчас же, вот отсюда открываются эти двери, и ты выходишь. Братья и сестры, трудно сделать выбор в этот момент? Я думаю, трудно. Не просто трудно, а это просто неимоверно, как трудно. И, братья и сестры, как все-таки хорошо, и слава Богу, что были те братья, и он также в том числе, которые твердо, было время, они вышли за этот стан. Когда к одному брату во времена гонений тоже пришли к служителю и говорят ему, что мы у тебя детей отберем, квартиру отберем, угрожали. А он им говорит: знаете, когда я пошел за Господом, все, что у меня есть, я возложил на жертвенник. А, братья и сестры, что после жертвоприношения на жертвеннике остается? Пепел. Там остается пепел. Братья и сестры, бывает, что-то в жизни моей не дает сделать этот выбор, сделать этот шаг, выйти за стан. Да, там будет поругание, там будет посрамление, надо мной смеяться будут. И, может быть, не раз будут притеснять, будут скорби у меня. Но там есть та драгоценность, о которой мы прочитали. Итак, он для вас, верующих, драгоценность. То есть Иисус Христос. Есть такой псалом, там такие слова звучат. Вечность стоит этого пути. Ведь вечность стоит этого. Действительно, то, что там находится, Иисус Христос, стоит для того, чтобы туда выйти. Братья и сестры, что еще? Я коротко отмечу эту мысль, буду заканчивать. Написано здесь же, в этом 14 стихе, написано так: «Ищем будущего». Братья и сестры, я так для себя представляю, вы знаете, вот мы же, если взять там 5 лет назад, 10 лет назад, и бывает то будущее, в которое мы приходим, но не совсем то, каким мы его представляли, ну, 10 лет назад, может быть, 20 лет назад. Но вы знаете, здесь написано будущее, да? И о каком будущем здесь написано? Написано так: «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». То есть небо, братья и сестры, Новый Иерусалим. Вот что мы ищем, ищет христианин. Есть такой псалом, вот диск, который не так давно раздавали его, «Идущие в небо», да? Мы люди, идущие в небо. И там такой, есть одна песня, такие слова: «Кто ада боится, торопится в рай». Кто ада боится, торопится в рай. Братья и сестры, очень важно понимать и сознавать, что наше будущее, оно определяется сегодняшним настоящим. То, где проходит моя жизнь. И, знаете, я не буду примеры уже приводить или, ну так, дополнительные мысли. В жизни нашей нам нужно искать небо и стремиться туда. Написано в 3 главе послания Колоссянам такие слова: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Братья и сестры, пусть сегодня Господь благословит каждого из нас. Может быть, кто-то уже не первый год в церкви. Кто-то еще стоит на этом рубеже, хочет сделать этот выбор, этот шаг решения, чтобы наша жизнь, она проходила со Христом. А Христос находится вне стана. Пусть в этом прославится наш Господь. Аминь.